все было кончено. И все напрасно.
«Генерал Картер, сэр!»
Голос был резким и настойчивым, дрожащим от волнения.
«Да?»
«Протерус, сэр, он движется!»
«Остановите операцию!» — завопил Картер.
Все члены бригады хирургов вздрогнули и удивленно посмотрели вверх. Рейд схватил Картера за рукав. «Это движение может быть просто следствием постепенно ускоряющейся деминиатюризации. Если не извлечь их сейчас, они подвергнутся опасности нападения белых кровяных телец».
«Какого рода движение?» — крикнул Картер. «Куда они направляются?»
«К оптическому нерву, сэр».
Картер со свирепым видом повернулся к Рейду.
«Куда это они идут? Что это значит?»
Лицо Рейда посветлело. «Это означает непредвиденный выход, о котором я не подумал. Они направляются к глазу и выйдут через слезный проток. Они могут успеть. Они могут выйти из него, в крайнем случае повредив один глаз. Эй, кто-нибудь, принесите предметное стекло от микроскопа. Картер, сойдемте вниз». Оптический нерв представлял собой связку волокон, похожих на гирлянду сосисок. Дьюэлл приостановился, чтобы всунуть руку в стык между двумя такими сосисками.
«Узел конвера», — сказал он.
Он был изумлен.
«Я трогаю его».
«Не трогайте его», — сказал Грант, задыхаясь. «Плывите!»
Белые кровяные тельца были вынуждены преодолевать плотную сеть из волокон, а для них это было не так легко, как для пловцов. Они протиснулись в промежуточную жидкость и выпучивались в пространство между плотно переплетенными нервными волокнами. Грант с волнением следил, гонится ли еще за ними то самое белое кровяное тельце, в котором был Протерус. Он больше не мог его разглядеть. Если он и находился внутри ближайшего тельца, то, очевидно, так глубоко погрузился в его вещество, что не был виден. Если же лейкоцит позади него не был тем самым лейкоцитом, то Бениш мог погибнуть, несмотря ни на что. Всюду, куда не попадал луч от фонарей на шлемах, на нервных волокнах вспыхивали искры и двигались назад со все возрастающей скоростью.
«Световые импульсы», — пробормотал Дьюэлл. Глаза Бениша не полностью закрыты.
«Все вокруг несколько уменьшается в размерах», — сказал Оуэнс. «Вы не заметили?»
«Я заметил», — кивнул Грант.
Белое кровяное тельце казалось только половиной того чудовища, каким оно только что представлялось ему, если это было оно.
«Нам плыть еще несколько секунд», — сказал Дьюэлл.
«Я не могу больше», — крикнула Кора.
Грант развернулся и поплыл к ней.
«Я уверен, что вы можете. Мы уже в глазу. Только расстояние не более капли слезы отделяет нас от места, где мы будем в безопасности».
Он обнял ее за талию и потащил за собой, забрав у нее из рук лазер и блок питания.
«Пройдем через это, и мы будем в слезной протоке», — сказал Дьюэлл.
Они были уже достаточно велики, чтобы почти заполнить промежуточное пространство, в котором плыли. По мере того, как они росли, их скорость возрастала, и лейкоциты выглядели значительно менее страшными. Дьюэлл ударом ноги вскрыл стенку мембраны, к которой они подошли.
«Пролезайте», — сказал он. «Мисс Петерсон, вы первая».
Грант подтолкнул ее и сам последовал за ней. Потом Оуэнс и, наконец, Дьюэлл.
«Мы вышли из тела», — сказал Дьюэлл со сдерживаемым волнением.
«Обождите», — сказал Грант. «Я хочу, чтобы лейкоцит тоже вышел, иначе...» Он подождал некоторое время, а потом испустил торжествующий крик. «Вот оно! И слава богу! Это именно то!» Белое кровяное тельце просочилось через отверстие, пробитое ботинком Дьюэлла, но с трудом. Протерус или его разбитые обломки явно просвечивали через его содержимое. Корабль увеличился настолько, что составлял почти половину лейкоцита, и бедное чудовище почувствовало неожиданный приступ несварения желудка. Оно, однако, стойко сражалось. Будучи однажды настроенным на преследование, оно не могло делать ничего другого. Трое мужчин и женщина плыли вверх по роднику поднимающейся жидкости. Лейкоцит, еле двигающийся, плыл вместе с ними. Гладкая закругленная стенка с одной стороны была прозрачной. Это была прозрачность не такого типа, как у тонкой стенки капилляра, а настоящая прозрачность. Не было никаких признаков клеточных мембран, ядер. «Это роговая оболочка», — сказал Дьювал. «Вторая стенка. Нижнее веко. Нам нужно уйти достаточно далеко, чтобы при полной деминиатюризации не нанести повреждений Бенишу. И у нас есть только 6 секунд на это». Прямо вверху, довольно высоко, в их все еще крошечном масштабе была горизонтальная щель. «Через нее!» — сказал Дьювал.
«Корабль на поверхности глаза!»
— раздался ликующий возглас. «Хорошо!» — сказал Рейд. «Правый глаз!»